В эфире «Радио Свобода». Вы слушаете программу «Кавказский перекресток», подготовленную совместными усилиями азербайджанской, армянской, грузинской служб «Радио Свобода» и «Радио Эхо Кавказа». Ведут программу Демис Паландов и главный редактор «Радио Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. Нашими экспертами сегодня будут из Еревана Борис Новосардян, президент Ереванского пресс-клуба, из Баку Арастун Оруджлу, глава исследовательского центра «Восток-Запад», и из Тбилиси Вахтанг Майсая, руководитель Института геостратегических исследований Грузии. Мы приветствуем вас в нашей программе. Итак, в нашем сегодняшнем «Кавказском перекрестке» мы вновь возвращаемся к ситуации на Украине. Мы уже обсуждали ее в одной из наших прошлых передач. Наша программа выходит в записи, поэтому как-то обрисовывать текущую ситуацию не имеет смысла, тем более, что все очень быстро сейчас меняется в Киеве. Но глобально тему мы обсудить, конечно, можем. Я предлагаю начать с какой-то такой общей картины текущего кризиса, который есть на Украине, нарисовать какие-то возможные сценарии развития событий на Украине. Все сценарии мы не можем обрисовать. Начнем, наверное, с самого худшего. Да? У наших экспертов наверняка есть свое видение. Андрей.
Да, ну я хотел бы сказать, что мы можем совершенно определенно констатировать, что на сегодняшний момент обе стороны используют огнестрельное оружие. Это уже настоящие боевые столкновения от беспорядков. Ситуация из беспорядков трансформировалась уже в нормальную войну, пусть очень локальную, ведущуюся пока в каких-то, ну, скажем так, локализованных районах, в городах Украины, ну, главным образом в столице, но, тем не менее, какой-то барьер очень серьезный преодолен. Поэтому давайте, может быть, начнем скорее с того, что можно предпринять в сегодняшних условиях для того, чтобы остановить кровопролитие.
Да, хорошо, давайте тогда, ну, первым пусть у нас будет эксперт из Еревана, Борис Новосардян. Как вы считаете, что вот можно сейчас предпринять? У стран Южного Кавказа свой опыт, да, начала 90-х особенно. Вот, может быть, вы поделитесь.
Ну, я бы, наверное, сказал, что сегодня главная задача всех, кто заинтересован в урегулировании ситуации в Украине, это сформировать какой-то формат в политической плоскости, который, к сожалению, сегодня отсутствует. То есть те переговоры, которые якобы ведутся, они происходят между сторонами, которые не обладают достаточной легитимностью. С одной стороны, это официальная власть Украины, президент Янукович, легитимность которого подвержена серьезному сомнению, особенно после начала, значит, жаркой фазы противостояния. Понятно, что после стольких убитых граждан, что после применения силы против протестующих, этот президент не пользуется доверием. С другой стороны, есть лидеры политической оппозиции, которые также не пользуются достаточной доверием со стороны тех, которыми они якобы делегированы или представителями которых они воспринимаются. То есть недоверие со стороны Майдана, со стороны протестующих к формальным политическим лидерам, то есть представителям тех партий, которые имеют парламентские фракции Украины, также достаточно высоко. И фактически весь разговор происходит между людьми, которые не могут в достаточной степени взять на себя ответственность за поведение тех, кто стоит за ними.
Борис,
или
а
не
как
обладает
сделать,
достаточной властью и полномочиями,
таких,
чтобы это сделать.
Таких
условий. Нет, да, понятно, да, что улица правит бал сегодня. Это совершенно очевидно. Но как остановить улицу? Привлечь
Ставлено
ее к переговорам?
Я думаю, иного пути нет, и для этого надо иметь какой-то сценарий урегулирования конфликта и как-то идти к практическому применению этого сценария. Для меня этот сценарий очевиден, и я думаю, никакой альтернативный сценарий не может просто быть взят за основу и реализован. Это, безусловно,
вы предлагаете
ставка
одной не очень легитимной президента, власти,
это, безусловно, объявление
очень
досрочных выборов. Но для того, чтобы сформировать какой-то легитимный формат, необходимо убрать нелегитимные стороны. В данном случае это в первую очередь президент, и легитимная сторона может образоваться только после формирования технического правительства, объявления досрочных выборов и формирования новой власти.
Хорошо, спасибо большое. Теперь давайте послушаем нашего эксперта из Баку, Арастуна Руджлу. Как вы считаете, насколько далека сегодняшняя ситуация от вот такого выхода, да, перехода к каким-то цивилизованным формам переговоров и выборам?
Сегодня есть уже десятки убитых. То есть ситуация настолько накалена, что мало на сегодняшний день уже оптимизма говорить о том, что переговорный процесс между оппозицией или, скажем, представителями Майдана, Евромайдана и власти возможен. Потому что складывается такое впечатление, что власть в Украине, она тоже уже парализована. То есть не видно, что Янукович контролирует ситуацию. Он фактически создается впечатление, что превратился в какую-то марионетку Москвы и фактически управляется из Москвы. При этом он как бы пытается выйти из-под этого управления и сохранить вот этот пресловутый баланс, который все время провозглашают режимы, постсоветские режимы, там типа Януковича, Алиева и других. То есть вот именно неопределенность в выборе внешнеполитических приоритетов привели к созданию нынешнего кризиса в Украине.
Ну, и тут очень много может быть версий, что привело, да, мы как раз хотели обойти это. Все-таки что вы думаете?
Да, в любом случае.
Есть ли возможность как-то воздействовать на этот процесс, остановить кровопролитие?
Возможность есть, но я думаю, что при этом необходимо, чтобы нашли общий подход к данному вопросу представители Запада и Москвы одновременно. В противном случае никакого компромисса не получится, никакого выхода из сложившейся ситуации не получится, потому что, как я уже сказал, я полностью согласен с Борисом, что, в общем-то, оппозиция, которая ведет себя как бы сторона, делегированная Майданом для ведения переговоров и управления процессами, она тоже, в общем-то, не в состоянии.
Она уже даже так себя не ведет, да. Уже все понятно.
То есть,
это отставники.
То есть сейчас нужны посреднические усилия, но при этом для того, чтобы посреднические усилия по переговорам для определения будущего Украины должны быть поддержаны обеими сторонами, я имею в виду геополитическими сторонами, то есть как Западом, так и Россией.
А Руслан, все понятно, извините, да, у нас не очень много времени, у вас еще будет возможность высказаться, а я хотел бы, если позволишь, Дмитрий, задать вопрос в Тбилиси. Хай. Да, Вахтанг, ну вот два выхода предлагают наши коллеги: привлечь к переговорам улицу, которая сегодня является, ну, наверное, самым сильным игроком в этих событиях. Мы не будем говорить, там, злодеи это или, наоборот, поборники правды. И второй выход, значит, который предложил Урустун, это привлечь Москву и Запад как посредников к переговорам. Что вам кажется наиболее оптимальным или, может быть, в соединении двух этих вариантов? Ну, и еще я хотел попросить вас учесть то, что улица, вот то, что я называю улицей, это ультраправое движение, правый сектор. Это крайние националисты.
Но это сегодняшняя улица. Ты имеешь в виду вот люди, которые сегодня стоят на Майдане?
Нет, это те, кто ведут боевые действия, это те, кто на передовой.
И я абсолютно согласен с моими коллегами, что здесь Запад и Москва должны вмешаться. И вопрос челночной дипломатии, то есть челночная дипломатия должна, вот этот кризис должен быть разрешен. Это во-первых. И во-вторых, сама власть должна принять соответствующие меры, потому что она уже дискредитирована. И мне кажется, что Янукович должен подать в отставку и должны, так сказать, внеочередные выборы, так сказать, все-таки состояться, потому что ситуация уже вышла из-под контроля. Но мне кажется, что обе силы пока имеют равные, так сказать, положение, так сказать, возможности. Да. Так что в этом сейчас, на данном этапе, и учитывая тот факт, что Янукович имеет некоторую, так сказать, возможность на армию, на силовые структуры, и особенно он опирается на региональных, так сказать, лидеров, имея в виду Востока и Юга, я думаю, что на это не пойдет. То есть опять челночная дипломатия и давление извне.
Спасибо, Вахтанг. Давайте перейдем ко второму кругу вопросов. Перейдем, собственно, к самому худшему сценарию для Украины, по вашему мнению. О чем мы говорим? О возможной войне, о разделе Украины на части. Как это вообще все может происходить? Возвращаемся в Ереван. Борис Новосардян, вам микрофон.
Да, я хочу добавить, что этот вариант сегодня кажется наиболее вероятным, хотя и самым, естественно, нежелательным.
Это то, что происходит сегодня. То есть это хаос.
Это хаос, когда никаких конкретных решений не принимается, ничего вроде бы формально не меняется, но на самом деле идет эскалация насилия. Второй по нежелательности вариант, это может быть в какой-то степени продолжение того, что предложил Арастун, это какая-то сделка между Москвой и Западом, которая может иметь только одну повестку, разделение страны, поскольку иного компромисса между Владимиром Путиным и руководством западных держав я не вижу. И третий вариант – это когда одна из сторон демонстрирует свои более мощные мускулы и диктует, предоставляет ту повестку решения проблемы, которая приемлема для него. Я считаю, что Запад должен сделать такую попытку и провозгласить очень серьезные санкции для всех действующих лиц в Украине, пригрозив этими санкциями, добился досрочных выборов и формирования легитимной власти в Украине посредством формирования на какой-то, может быть, единственная тема, где может быть компромисс, это компромиссная схема формирования технического правительства, где ни одна сторона не будет иметь преимуществ и всего лишь поведет Украину к легитимизации политической ситуации.
Борис, а как вы считаете, если вот состоятся досрочные парламентские выборы, то каков будет расклад сил? Можно вообще это предугадать каким-то образом? Некоторые эксперты говорят о том, что будет такой крен в ультраправую националистическую сторону. Вы видите такой вариант?
Нет, я так не думаю. Если понятно, что ситуация на Майдане, она будет тем дальше радикализироваться, чем дольше будет откладываться решение проблемы. Это естественный ход событий. И поэтому я, в частности, говорю, что необходимо принимать очень быстрые и решительные меры. И если эта радикализация будет остановлена, тот процесс, который сейчас идет, я думаю, что в любом случае преимущество в Украине получит достаточно разнообразное, диверсифицированное, но в любом случае демократическое большинство. Во всяком случае, настроение в основных центрах Украины именно такое. И здесь при всей негативной роли в Украине, приведшей к абсолютной коррумпированности этой страны, олигархов, они могут сыграть, может быть, первый раз в истории этой страны позитивную роль, консолидировав общество для именно легитимных, честных выборов, которые позволят сформировать правительство.
Борис, но в любом случае, мне кажется, та основная проблема, вот этот раскол на Восток и Запад, никуда не исчезнет. Не кажется ли вам, что в будущем мы все равно будем сталкиваться вот с этим перетягиванием каната?
Безусловно, какой-то период это будет продолжаться, пока при помощи какого-то пакета, стратегического пакета возрождения Украины, ситуация не стабилизируется, люди отвлекутся от политических разногласий и займутся своим каждодневным делом. То есть это, наверное, цель любой цивилизованной страны сегодня, при всех политических разногласиях.
Что ж, спасибо большое. Давайте послушаем нашего бакинского эксперта Арастуна Руджулу. Вам слово. Самый худший сценарий, ваш вариант.
Ну, самый худший сценарий был бы продолжение нынешнего хаоса. Мы фактически видим полную дискредитацию всех политических сил в Украине. Власть, с одной стороны, она уже фактически деморализована, она парализована. С другой стороны, оппозиция, в какой-то момент она имела влияние на процесс, а сегодня, как вы тоже отметили, уже вот этого не видно. То есть может начаться такой повсеместный хаос, который, я не знаю, может, в конце концов привести к тому, что в дело может вмешаться единственная более или менее организованная структура, еще не деморализованная структура, это армия. А это уже означает, в общем-то, создание военной хунты или, может быть, в лучшем случае, такой мягкий военный переворот. Я думаю, что вот наихудший сценарий был бы этот.
И как из него, как его предотвратить? Вот сейчас вы видите какие-то пути, да, какие-то механизмы, которые могли бы предотвратить? Вы говорили о вмешательстве Запада. Считаете ли вы, что вот этого заявления Барака Обамы о том, что армия не должна ни в коем случае вмешиваться, будет достаточно?
Я думаю, что этого недостаточно, но это уже, в общем-то, начало, хорошее начало. А, к великому сожалению, только вот подобных призывов со стороны Москвы мы не слышим. Напротив, вы, наверное, уже знаете, было какое провокационное обращение господина Медведева, да. То есть фактически это косвенный призыв к продолжению насилия. Я думаю, что вот призывы должны быть с обеих сторон. Первая фаза диалога должна начаться между Москвой и Западом по Украине.
Я недавно читал...
Только в этом случае процесс может уже перейти, да, перейти уже непосредственно в Украину.
Я недавно читал материал Федора Лукьянова, да, на эту тему по поводу Украины. Он написал, что такая Украина с такими внутренними проблемами не нужна ни Западу, ни России. Как вы относитесь к этому тезису?
Все к этому идет, да. К сожалению, приходится согласиться с этим, потому что вот именно этот кризис показал, что Украина... Она имеет мало потенциала для стабильного развития и больше возможностей для дестабилизации, причем дестабилизации по любому поводу. Но в любом случае стабильность в Украине нужна всем, и Западу, и России. Это не маленькая страна, и она играет очень важную роль в регионе, в стыке Европы и Азии.
Да, мы сейчас поговорим как раз о том, что каково влияние этой всей ситуации на страны Южного Кавказа, но чуть-чуть попозже. Сейчас, Вахтанг Моисая, ваша версия, ваш самый худший вариант сценария для Украины.
Я абсолютно согласен с моим коллегой из Баку в том, что ситуация пока вышла уже, так сказать, очень накалилась в военно-политическом смысле, и решающая роль, к сожалению, так сказать, оставили за армией, то есть вооруженные силы Украины, так сказать, сейчас должны сказать свое веское слово. К сожалению, это так. Не случайно, что вчера сменил, так сказать, Янукович сменил начальника генерального штаба и назначил командующим вооруженными силами Украины. И на данном этапе сейчас я не думаю, что будет такой классический военный переворот и будет создана военная хунта, потому что, к сожалению, или не к сожалению, так сказать, военные не очень-то, так сказать, были, так сказать, на уровне политических фигур, так сказать, участвовали в политической жизни на Украине. То есть армия сейчас оставила выбор, на чью сторону станет армия. То есть на стороне сторонников Януковича или на стороне, так сказать, майдановской оппозиции. Вот, это первый вариант. Второй вариант, есть такой вариант, что, может, так сказать, Янукович перейдет в свой, так сказать, такой, свое, так сказать, родословное, так сказать, регион в Донецке, и там укрепиться, и уже посредством, так сказать, переговоров можно как-то решить этот вопрос на уровне того консенсуса, который был как-то во время оранжевой революции создан, на уровне региональных лидеров.
Но региональных, это так такой сказать, на уровне сценарий распада сил страны, я правильно понимаю?
Я не думаю, что это сценарий распада сил, потому что во время оранжевой революции не было никакого распада. Это во-первых. А во-вторых, так сказать, абсолютно, так сказать, вопрос, то есть, извини, если не хотят, так сказать, Запад и Россия, чтобы потерять Украину, они должны вмешаться в урегулирование этого, так сказать, уже вооруженного конфликта. Потому что пылающая Украина – это уже явная, так сказать, угроза или бомба, так сказать, не только замедленная, но уже действующего, так сказать, действующая бомба для евроатлантической безопасности, пространственной евроатлантической безопасности. Так что в этом контексте как силы извне и внутри должны быть заинтересованы, чтобы, так сказать, конфликт был урегулирован. Ну вот такие вот, вот в таком образе вижу этот сценарий.
А в Тбилиси сейчас многие эксперты говорят о том, что если все пойдет не по тому сценарию, который выгоден России, будет запущен механизм отторжения. Ну, говорят о Крыме или говорят даже о каких-то областях Украины восточных. Как вы относитесь вот к этому сценарию?
Ну, я совершенно согласен с этой версией, потому что на примере Грузии мы знаем, как Москва действовала в этом отношении. Так что вопрос сепарации, так сказать, сепаратизма в Крыму и, так сказать, южных и юго-восточных регионах страны Украины, к сожалению, является таким острым вопросом. Я по драматическим вопросам. Так что Москва может пойти и на такой шаг. Особенно вот вчерашнее, так сказать, заявление руководителя крымского парламента Константинова об этом, как говорится, об этой тенденции и указывает.
Что ж, спасибо. У нас совсем немного времени. Я хотел бы все-таки задать вопрос о том, как эта ситуация на Украине вообще накладывается на страны Южного Кавказа. Какие уроки для себя выносят из этой ситуации страны Южного Кавказа? Поведение игроков, поведение России, поведение Запада. Борис Новосардян, вам слово.
Ну, к сожалению, я затрудняюсь предположить, что какие-то уроки могут быть извлечены. В лучшем случае мы можем ожидать последствий, поскольку очень мало влияем на ситуацию. Но последствия могут быть следующие. Если все-таки осуществляется сценарий раскола, который весьма вероятен сегодня, в этом случае лишь углубится геополитический разлом, который уже сформировался на Южном Кавказе, когда Армения пошла в сторону таможенного союза, Грузия собирается подписывать соглашение об ассоциации, Азербайджан находится в какой-то третьей позиции, и какой-то прецедент в другой стране восточного партнерства, в постсоветской стране Украине, он всего лишь усугубит, к сожалению, этот геополитический разлом, который существует уже у нас.
Спасибо большое, Арастун Уруджлу.
Ну, это, безусловно, нарушить то геополитическое затишье, которое сложилось со времени прихода к власти демократической администрации в США, и это уже чувствуется давление Москвы на страны Южного Кавказа и, в особенности, на Азербайджан явно ощущается. Как мой коллега из Армении тоже отметил, Азербайджан занимает примерно такую же позицию, как Украина. И я боюсь, что именно примерно такое же, может быть, в несколько другой форме, может произойти в Азербайджане. По крайней мере, я этого не исключаю. Но мы надеемся, что стабильность, при сохранении стабильности, хотя бы на нынешнем этапе Украине, все-таки вот эти негативные последствия для нашего региона не будет иметь.
Спасибо, Арустун. И Вахтанг Майсая, вам слово.
Да, вот ситуация, ну, если усугубится, естественно, это все будет влиять на положение на Южном Кавказе, потому что, и в частности на Грузию, потому что Грузия остается единственной страной, которая идет правоверным путем в сторону евроинтеграции. Если учесть, что весь этот вооруженный конфликт именно начался из-за того, что, так сказать, руководство Украины, так сказать, отказалось подписать отстрелянный договор с Евросоюзом, то, естественно, под нажимом, естественно, Москвы, то, естественно, дальнейший огонь может перекинуться и на Грузию.
А вот когда вы говорите, что Грузия осталась единственной, какие сценарии, какое воздействие, да, что Россия предпримет в отношении Грузии, может предпринять?
Россия уже начала предпринять конкретные, так сказать, свои, так сказать, направления. Во-первых, Грузия подверглась так киберудару, когда грузинские парламенты и правительственные, так сказать, учреждения были, так сказать, атакованы хакерами, и они были остановлены, и, то есть их, так сказать, рабочий день был немножко, так сказать, прерван, во-первых. Во-вторых, так сказать, есть симптомы, как говорится, воздействия на, то есть, сепаратные регионы Цхинвальского региона и Абхазии. То есть в отношении того, что уже, так сказать, ведется переговор о том, что, так сказать, Абхазию, Южную Осетию как-то воссоединить, то есть уже аннексировать на уровне аннексии, то есть пойти и еще создать новые рычаги, так сказать, я бы сказал, опасности Грузии. То есть есть некоторые, так сказать, и даже усиление, так сказать, военного присутствия России уже на Южном Кавказе, тому, так сказать, в этом отношении является очень хорошим примером вот такого, так сказать, давления, то есть показывания военных мускулов в сторону Грузии.
Вахтанг, у меня к вам вопрос. Вот мы говорили сейчас о позиции России, о политике России, а позиция Запада в случае с Украиной, как вы считаете, насколько тверда она в настоящий момент, и вообще как бы вы ее охарактеризовали?
Я бы сказал, что есть два, так сказать, подхода. Подход Евросоюза, то есть так, общий подход Евросоюза, и подход США. США более, так сказать, твердо и резко высказывается, так сказать, о событиях на Украине, чем Евросоюз. И данный фактор как-то повлиял на то, что ситуация более накалилась в стране. Так что я думаю, что на данном этапе, к сожалению, рецидивы новой холодной войны уже на уровне, так сказать, США и России уже видны. И в этом контексте вот, я считаю, что вот, само, так сказать, вот, подходы Запада, к сожалению, не очень, так сказать, едины в этом отношении. Так что есть различные подходы как в странах Евросоюза и само руководство Евросоюза, и со стороны США. Сейчас ситуация накалится, то у Запада появится общая, так сказать, общая позиция вот тем процессам, которые будут происходить на Украине. Но на данном этапе сейчас вот так видится.
Да, спасибо. Вахтанг, у меня один последний вопрос. Арастун, я вас прошу, подведите такой итог. Да, я хотел бы в конце просто задать вопрос, насколько возможно глобальное противостояние между углубление вот этого глобального противостояния между Россией и Западом вот в ситуации с Украиной? И какие формы это может принять?
К сожалению, вот это противостояние, оно, в общем-то, уже началось. Оно началось не с Украины, оно началось с Сирии. Украина – это только продолжение. Только вот на украинском этапе мы стали вновь слышать, хоть не так часто, а все-таки термин «холодная война», «возвращение холодной войны», «войне» и так далее. И мы стали свидетелями резкой полемики между представителями, высокопоставленными представителями Запада и России. И в случае противостояния, продолжения вот этого внутреннего противостояния в странах, спорных регионах, ну, я это условно называю, конечно, вот, скажем так, страны, там, входящие в блок Восточного партнерства программы Европейского Союза, Азербайджан, Молдова, Беларусь и другие страны, Грузия, Армения, в этом случае, если вот украинский сценарий продолжится еще в одной, в двух странах, я думаю, что вот это противостояние будет расширяться и углубляться. То есть это будет, скажем так, прямо пропорционально тому, как будет развиваться в дальнейшем процессы в странах программы Восточного партнерства Евросоюза.
Что ж, спасибо. Если... Да, спасибо, понятно. Картина, конечно, у нас незавершенная, но, собственно, события идут, и предугадать все, конечно, невозможно. Спасибо вам большое за участие в нашей сегодняшней программе. Я напоминаю, у нас с нашими экспертами сегодня были из Еревана Борис Новосардян, президент Ереванского пресс-клуба, из Баку Арастун Оруджлу, глава исследовательского центра «Восток-Запад», и из Тбилиси Вахтанг Маисая, руководитель Института геостратегических исследований Грузии. Спасибо за участие в нашей программе. В эфире «Радио Свобода». Вы слушали программу «Кавказский перекресток», подготовленную совместными усилиями азербайджанской, армянской, грузинской служб «Радио Свобода» и «Радио Эхо Кавказа». Вели программу Демис Паландов и главный редактор «Радио Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий.